говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Прямой эфир в студии за микрофоном протоиерей Андрей Ткачев. Накануне праздника Петра и Павла, который будем праздновать в ближайшее воскресенье, мне хотелось бы сегодня поговорить с вами об истории обращений. Сейчас я анонсирую, так сказать, эту тему разговора и прошу вас дать мне какие-нибудь там минут 10-15, чтобы несколько раскрыть эту тему, а потом я жду ваших звонков. Итак, что имею в виду? Глядите. Петр был призван дважды. Сначала пришел к Христу его брат Андрей, потом пришел, он, Андрей, пришел к Петру, говорит, мы нашли Мессию. И Петр пришел к Христу и услыхал от него, ты Симон, наречешься Петр. Вот. Потом уже было некое чудесное ловление рыбы на море Тивериадском, где Петр, тогда еще опять-таки Симон, ничего не поймал за всю ночь, и Христос вошел в его лодку, учил людей, потом велел отплыть на глубину, дал повеление забросить сети с правой стороны корабля, то есть лодки рыбацкой. Получился огромный улов в кратчайшее время, и Симон припал к коленам Иисуса Христа, говорит, что выйди от меня, ибо я человек грешный. И Христос сказал ему, что от сели будешь человека ловить. Вот так дважды Симон был призван, то есть через голос брата и через чудо. Вот заметим себе эти моменты. Голос брата плюс чудо. И потом уже, значит, движется его жизнь. Значит, Павел был призван однажды, единожды. Причем был призван через сопротивление Христу, через противоборство и уперся в имя Христова как в рогатину, как бешеный бык в раскаленное железо. Шел, как вы знаете, в Дамаск с письмами от первосвященников, что позволявшими ему гнать христиан, и Христа повстречал прославленного, воскресшего, который сказал ему, что трудно тебе против вражна переть. И получил повеление, что делать дальше. Идти в Дамаск, найти апостола Ананию, там креститься и прочее. Итак, вот две истории обращений. Вот Петр и Павел дают нам две противоположные истории обращений. То есть один Христа знал с начала пути, другой Христа знал уже только по воскресении. Один призывался несколько раз через человека, через чудо, второй призывался только через чудо. Один призывался в бытовых таких облегченных условиях, где ничего не вынуждало к сверхъестественным событиям, а второй призывался Богом как враг, который враждует, но не знает, с кем враждует. То есть очень много разного. Поэтому они, как солнце и луна, Петр и Павел, соединяются вместе и дают некую такую картину противоречий, собранных воедино, чтобы мы понимали, что в церкви все очень многообразно, все очень разно и все очень хитро. Потому что Бог, он всехитрец, по слову Актоиха. Вот, исходя из сказанного, давайте теперь подумаем, а вот как мы все с вами пришли к Богу. Вот сегодня у нас паства, многомиллионная паства наша, она насчитывает в себе, значит, людей самых разных способов прихода к Богу. Значит, есть те, которые верили всегда. Так и напишем, всегда. Вот, но это очень мало людей. А есть люди, которые уверовали однажды. Однажды. Так и напишем. Ну и будем писать стрелочками. А когда уверовали? Значит, ну в разные периоды времени, там, скажем, и жизни. Там, через что? То есть люди, которые искали Бога, настырно искали Бога. Они понимали, что в мире, кроме видимого, есть невидимое, что есть некий смысл в жизни и что нужно его найти. И они там поэтому, значит, медитировали, там на Тибет ходили, там ходили на проповеди протестантских проповедников, значит, нюхали клей, не знаю, там, короче, на Тибет ползли, там, значит, на карачках. То есть они-то что-то упражнялись, трудились, то есть они исполняли что-то, значит, такое, что делали, например, там, читали Карлоса Кастанеду, например, Лена Шу, там, или там, не знаю, там, медитировали, опять-таки, там, обливались холодной водой. То есть они делали что-то, то есть, пишем так, делали что-то. Вот. И потом на каком-то этапе им Бог как-то открылся уже, как Бог во Христе им открылся. Вот. Это очень важная категория людей. Что у нас сегодня в церкви есть много людей, которые были раньше хиппи, байкеры, рокеры, которые все покрыты наколками, потому что их обкололи себя наколками еще в годы безумной юности, а теперь уже их не сведешь. Никуда не денешься, которые там туда-сюда ходили, там, значит, там что изучали. Самый яркий пример церковной жизни в подобного рода – это Серафим Роуз. Он настолько был жарко увлечен идеей поиска истины, что он подумал, а вдруг истина у китайцев? И взял и выучил китайский язык. И стал читать старые китайские книги, там такие трактаты, такие «Дао Дэ Цзин», «Книгу перемен» на китайском. Читал, 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 потом сказал – ну да, конечно, хорошо, мудрые люди, как бы, но это же не истина, это какой-то отблеск. А вдруг истина у индусов? А вдруг? Он взял, выучил хинди, понимаете? Вот, и стал читать там всякие там разные гиты всякие, Бхагават гиты там и разные другие гиты там, значит, вот, Упанишады всякие. Читал, 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 ну, мудрый народ, ну, интересные люди, как бы, и хорошие слова, но это же не истина, это потемки какие-то. И потом он нашел Христа. Вот. Люди такого рода – это драгоценность, которая проявляет некую, ну, общую закономерность. То есть в настоящем времени есть много людей, которые прошли через массу разных упражнений до тех пор, пока они истощили свои силы, поняли бесплодность своих усилий, и Христос нашел их. Вот, вот, например, вот такие люди есть у нас. Потом, кто у нас еще есть? Люди, осатаневшие от греха. Люди, блудившие, гадости творившие, там, абортами, в кавычках, разбогатевшие, там, которые вообще, ну, жили вообще, ну, как сволочи. Не скажу, как свиньи, потому что свинья вообще грехов отцовых не творит. Что там свинья? Лежит в дерьме, там, значит, и жует то, что дали. Это не самый страшный грех, на самом деле. В дерьме лежать, там, и жевать то, что насыпали. Это еще не самое страшное. Гораздо страшнее есть вещи. То есть люди жили как демоны. Жили вот для греха и ради греха. И потом, бац, по темечку, они не искали никакой истины. Они просто осатанели от греха, который стал для них привычен. Это богатые, может быть, люди. Как вот некто молился, что, Господи, молюсь тебе о богатых, ибо у них есть соблазн стать врагами твоими. То есть они могут просто осатанеть от греха богатые. У них же все вещи позволены. Там красивые, например. Там красивые с богатыми могут хорошо договориться. И богатые платят красивым, красивые ублажают богатых, как бы, ну и все, и всем конец. Как бы. Но, как бы, мир же до сих пор живет, и поэтому там богатые и красивые, у них же тоже там клюет их в теме какой-то, значит, жареный петух, они вдруг раз, нет, так дальше нельзя. Вот они каются. От больших грехов пишем. От больших грехов. Об этом есть некое слово у Оригена, что некоторые души, безмерно осквернившиеся, уставшие от греха, погрузившиеся в грех по самое не могу, потом с неким усилием, таким с ненавистью к греху, говорит, я больше так жить не могу. Все, они вырываются обратно, и все, говорит, я понял, что есть смысл в жизни, есть Бог, и все. Об этом пишется в Евангелии, что последние будут первыми, а первые последними. То есть некие первые, которые всю жизнь жили хорошо, они такие хорошие, вот, а есть такие, которые всегда плохие. И вот эти плохие потом рванули и стали лучше первых, а первые стали гордыми и пошли в никуда. Это как бы притча о мытаре и фарисее. Вот. Потом, кто еще у нас приходит к Богу? От большого ума приходит к Богу. Потому что умный человек, он не может не прийти к Богу. Если человек, кажущийся умным, к Богу не пришел, то это очень неумный человек. что у него, он же причин ищет, он же там вот молния гремит, он думает, почему она гремит? Там, в смысле, блистает, и почему вот сначала блестит, а потом гремит? А, потому что скорость света, она быстрее, чем скорость звука. Ну, понятно. А почему же она гремит? Потому-то и потому-то. Он до причин доискивается. И вот доискиваясь до причин, он должен рано или поздно доискаться до причины всех причин, которые есть Господь. Если умный человек, который доискался до тысячи причин, разных причин, но до главной причины всех причин не доискался, ну, это не очень умный человек. Тогда простой крестьянин, который молится Богу на своей нивке, он тогда мудрее, чем Нобелевский лауреат. Но к Богу нужно приходить от большого ума. То есть люди приходят к Богу, думают, там, как там, что там, значит, и тра-та-та. Вот, и... Приходят многие, вы знаете, приходят, копаются, шурша, значит, ищут такое, приходят от ума. Я благословляю Господа за то, что Господь приходит, приводит людей от ума. От грехов понятно, то есть человек грешил, грешил, как свинья, грязный весь, значит, как это самое, как пес в репьях, такой весь в грехах, такой, ну и что тут великого, что ты приперся, значит, как битый пес с поломанной лапой, с поджатым хвостом, весь в репьях, и ты пришел каяться. Ну, что великого в этом твоем покаянии? Что здесь великого? Да ничего. Приперлось вонючее существо, все в грехах, как в шелках, и кается, понимаешь, такой. Ну, слава Богу, что Бог принимает тебя, и священник жалеет тебя, и все. Ну, начинается новая жизнь. Но великого в этом нет ничего. А великое, когда человек от большого ума приходит к Богу. Не от страшных грехов, от большого ума. Он потом своим умом послужит Богу. Ну, что, представьте себе, например, пришел к Богу, например, декан какого-нибудь там факультета, например, физического в университете. Так он же потом будет влиять на тысячи студентов. Или какой-нибудь там ректор, какой-нибудь там проректор какого-нибудь там университета, например, там, химического, медицинского, там, не знаю, кого еще, юридического. Он же потом будет влиять на них, на всех. Пришедший от ума лучше тех, кто пришел от грехов. Так, теперь дальше что? Враги Божии. Враги. Есть враги, как Павел, которые враждуют с Богом. Господь находит их и ломает их, и превращает их в друзей. Как говорил некто из американских президентов, что я превращаю своих врагов, я борюсь с врагами своими, превращая их в друзей. То ли это Линкольн был, то ли это был кто-то еще, то ли Франклин, неважно. Все они одинаковые на самом деле. И все они очень, все очень довольно интересные, но все не очень хорошие. Ну ладно. Ну, в общем, кто-то из них там сказал такую вещь, такую, что я превращаю врагов в друзей, как бы это и есть моя мудрость. Вот, враги Божии. Господь превращает врагов в друзей. Вот еще интересная вещь. То есть каждый день, каждый год у нас есть некий прирост к церкви из числа людей, которые были врагами церкви. То есть это были какие-нибудь там иудейские талмудисты, радикальные исламисты, какие-то, значит, такие безумные атеисты. Сейчас еще появились какие-то язычники такие. Вот еще нечисть появилась такая. Вот еще, Господи помилуй, язычники. Вот, вот. И вот Господь творит себе друзей из числа тех, кто совсем недавно был его врагом. Тех, кто хулил Христа, там, насмехался над Христом, отказывал ему в божественном достоинстве, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот Господь творит из них друзей. Итак, вот, конечно, мы не исчерпали даже и близко всех категорий людей, приходящих к Христу однажды, не знавших Христа, но пришедших. А теперь посмотрим. Вот сегодня в храмах наших есть, скажем, тысячи людей. По всему лицу земному в православных храмах много людей. Кто из них и как пришел? Те, которые служили Богу с детства. Вот папа, мама были верующие, они верили в Бога с детства. Составляют, допустим, там, ну, процента, может быть, 3-5. Но больше нет. А остальные? Вот давайте проверим. Это было бы интересно, такую социологию составить. А кто остальные? Остальные скажут, я был хиппи. Я курил траву и считал, что любовь – это Бог, Make Love Not War, значит, такой, и что там пел там, и что-то из Леннона, значит, такой на гитаре, отпустил длинный хайр, как бы, значит, так курил траву, и вот это мой был мой Бог. А потом я что-то начал читать Евангелие, потом повзрослел, поумнел и понял. О, допустим, там субкультуры, скажем, там панки, хиппи, рокеры, там всякие такие. Это будет на процентов, например, там, скажем, 12-15 нашей паствы сегодняшней. То есть мужикам уже по 40, они пришли к Богу лет 10 назад, а до этого лет 15 они занимались ерундой, вот такой вот. А кто еще? Допустим, там процентов 10 скажет такой: я был на войне, я воевал в Чечне, или там где-то еще, я видел смерть, видел то, видел это. И я понял, короче, что жизнь не шутка, и что есть иная жизнь. И я обратился к Богу. Вот такие, например, еще такие люди. Я сейчас проценты как бы называю так условно, совершенно условно. Потом, скажем, например, там кто-то говорит такой: а я много прочел. Я прочел все, что мог прочитать. И Канта с его «Критикой чистого разума», и Гегеля, и Декарта, и прочел там и Упанишады, и прочел то, и прочел то, и потом пришел Евангелие, и я понял, что Христос воскрес, и все самое лучшее есть в церкви. Это будет, конечно, процентов 3-4. Таких много не бывает. А кто еще? А еще, например, там грешники отъявленные. А я была проституткой, например. А я был наркоторговцем. А я был, там, скажем, в бандитах, например. И вот они все рассказывают свои страшные истории, которые достойны увековечения в романах. И она, в принципе, все увековечена уже в кинофильмах разных, такие там интердевочки, например, там всякие там эти сериалы про бандитов. Вот я там стрелял, там бил, били меня, бил я. Вот я блудила. А потом бац, и что-то произошло. И я вдруг поняла, что так дальше жить нельзя. И я покаялась, и вот Бог дал мне другую жизнь. И теперь я уже живу тихо, хвалю Господа, и каждое утро говорю: слава тебе, Боже, что я не продолжаю ту жизнь, которую я раньше вела. Таких людей может быть, например, процентов 12-15, их довольно много, их очень много. Кто еще? Ну, а еще там уже сами считайте. Короче, я к тому, что нам бы хорошо бы иметь некую православную социологию. То кто как пришел к Богу? Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, как вы лично пришли к Богу впервые? Когда была ваша первая исповедь и первое причастие? Да. Кто вам помог? Вопрос номер 2. Кто помог? Крестная папа, крестная мама, там священник, книжку дал кто первый? Кто дал первую книжку о том, например, как готовиться? Когда вы причастились впервые? Что произошло после того, как вы причастились? То есть поменялись ли вы сразу, или вы причастились и пошли дальше упражняться? А потом прошло еще там 2-3 года, и вы вернулись опять-таки к Богу, уже понимая, что так жить больше нельзя. Это тоже очень важно. Кто вас воцерковлял? То есть, с чьей помощью вы церковлялись? Священник в храме, где вы причащаетесь, помогал вам или, наоборот, гнал вас вон? Потому что бывает так, бывает так. Батюшка скажет там: о, ты пришел, молодец, слава Богу, мы ждали тебя. Слушай, скажи, что ты приперся? Пошел отсюда, глянь на себя в зеркало, иди отсюда, что я здесь больше не был. Это бывает так и так. Итак, это такая вот православная социология, то есть нам нужна ответная реакция на вопрос о том, как мы пришли к Богу и кто сегодня составляет наши приходы. Потому что я уверен, что из числа молодежи наши приходы состоят в изрядной доле из людей, которые побывали кто-то в горячих точках, кто-то в хипах и в рокерах, кто-то накурился анаши, кто-то наблудился и нагадостничал в своей жизни как бы безмерно, кто-то начитался книжек, кто-то там что-то еще, и нам нужно понять, сколько кого их есть, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Такая социология даст нам как бы некую яркую картину жизни церкви на нынешнем этапе нашего вот исторического такого излома. Потому что мы на изломе, мы на взлете, мы летим. Да, тут вот нам подсказывают телефон прямого эфира. Значит, такое attention, attention. Attention, attention. Внимание, внимание. Телефон прямого эфира. 8-495-959-5939. Еще раз. 8-495-959-5939. Да, очень похоже на то, что было в мультике про Карлсона. Такое 3-3-2-2-2-2-3-3. Очень такая убедительная просьба убрать ваших детей от наших голубых телеэкранов. Итак, телефон прямого эфира 8-495-459-5939. Ждем ваших звонков прямых и закругляем первую тему нашей вступительной беседы о том, что Петр был призван от сети рыболовной и через брата дважды. Некоторым нужно дважды говорить. Некоторые понимают сразу, некоторые через только, так сказать, через двойной позыв, двойной призыв. Вот. Павел сразу все понял, потому что было чудо и слепота и прочее, прочее. Вот так же и мы по-разному приходим от беды, от радости, от ума, от безумия, от грехов, от счастья. Это бы хорошо понять. У нас есть звонок, и мы слушаем дозвонившегося.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Волгоград, Камышин. Ой, Галина, будьте добры, пожалуйста, скажите им... Ой, не слышим.
Мы слышим вас, да, мы слышим вас.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по Ветхому Завету. Угу. Моисей и Аарон, они не вошли в землю обетованную из-за того, что они не послушали Бога. Но тем не менее, в Новом Завете Моисей все-таки был в земле обетованной. Он появился на горе Преображения и разговаривал с Ильей. Вот я хотела бы узнать, каким образом все-таки он там оказался в земле этой обетованной. И второй вопрос, если можно, скажите, пожалуйста, Царство Божие, которое внутри нас, и Царство Небесное, это одно и то же или разные вещи?
Когда Моше явился на горе Фавор Иисусу Христу, преобразившемуся, то там был вопрос уже не в топографии, как бы, где он оказался. А он, значит, вопрос был в том, что он явился тому Богу, которого он жаждал видеть лично, лицом к лицу. То есть здесь как бы суть не в том, что он явился, Христос явился Моисею, как бы, значит, на территории Палестины, а суть в том, что Моисей из ада вошел душою, чтобы посмотреть лично, глаза в глаза, на Христа преобразившегося, Христа во славе. Вот поэтому вот здесь акцент в том, что именно сильно желал посмотреть, и желание исполнилось после смерти. Вот, вот в этом акцент. Значит, а второй вопрос, что-то я вот, простите, что-то я и упустил. Значит, вроде помнил и забыл. А, Царство Небесное и Царство внутри нас. Это, смотрите, это, вспомнил. Значит, насколько различаются Царство Божие и Царство Божие внутри нас? Они отличаются следующим. Тот, кто не имеет Царства Божьего внутри себя, тот не войдет в Царство Божие, которое нас ожидает. Вот так. Нужно думать об этом. То есть у кого Царство Божие есть внутри, тот по смерти войдет в Царство Божие, которое ждет нас, которое приготовлено для нас. А тот, у кого Царства Божие внутри нету, тот к порогу Царства придет, но внутрь его не войдет, потому что он чужой для Царствия Божия. Вот в этом принципиальная важность вами задан вопрос. Чтобы войти куда-то, нужно иметь то, что вас ожидает впереди, уже зачаточно внутри себя. Если у тебя внутри нет Царства Божьего, то ты в Царство Божие войти не можешь. Вот такая вот грандиозно печальная и ответственная вещь. Спасибо за вопрос. Волгоград, Камышин. Еще вопрос у нас есть, да? Уже у нас есть звонящий. Звонит, да, мы слушаем.
Добрый вечер, отец Андрей, простите, пожалуйста. Я бы хотела вашего получить как бы, ну, пояснение, скорее всего. Вот сколько нужно терпеть времени, чтобы убедить детей, и как лучше это сделать деликатно, чтобы они приняли решение окрестить своих, своих детей, то есть моих внуков, которых они, сами они крещеные, а вот детей никак не могут принять решение. То есть я считаю, что они должны вырасти и сами принять решение, кем они будут. Это вот слово о том,
передайте вашим детям, что они идиоты. Так, пусть они обижаются, ну пусть обижаются на самом деле, да. Скажите им, что я звонил на телевидение, на радио, а тебе смотри, слушай, вы идиоты. Я поясняю, почему. Потому что, чтобы их дети поняли, что, в чем, значит, почему нужно креститься, их дети должны будут постичь огромное количество информации, они должны будут прекрасно различать отличие, например, иудаизма, от ислама, от христианства, от того сего, там они должны прочесть сотню книг, провести многие годы в кропотливом изучении религии вообще и их разницы в частности, иначе этот выбор будет несерьезным. Выбирать личный путь может только тот, кто хорошо понял, какие пути есть вообще. То есть говорить о выборе пути может только тот, кто подтолкнул человека к серьезному изучению существующих путей. А атеисты, вот такие вот типа ваших вот этих, значит, слабоумных детей, значит, они говорят типа там, ну, пусть выберет сам. Из чего выберет ребенок, который только в приставке играл всю жизнь? Что он будет выбирать? Он же не знает ничего. Они же не озаботились повести его в монастырь, повести его там в паломничество какое-нибудь, там повести его, извиняюсь, в синагогу, в мечеть. Ну пусть посмотрит, пусть поучится, как бы, да, послушает, пусть выбирает, раз уж выбирать, так выбирать. То есть нужно серьезным образом выбирать из разных типов религиозного служения. Из чего он будет выбирать? Они что, показали ему пути к выбору? Это болваны. Это ваши дети, это два человека из миллиона болванов, которые повторяют одни и те же глупые вещи. Выбирать можно только сознательно из того, что ты знаешь. Что о религии знают современные болваны? Вот на улице ходят болваны миллионами. Вот спроси его, чем отличается суфий, например, там, допустим, там, от аскета какого-нибудь там, православного. Они не понимают ни одного слова, которое им задали. Что он может выбирать? Болван из болванов, что он может выбирать? Поэтому, что вы можете им сказать? Ничего вы им не говорите. Перестаньте разговаривать с болванами. Родили болванов? Ну вот теперь молитесь за болванов, чтобы рожденные от них не были болванами. Понимаете? Вот такая жесть получается. То есть вы родили детей, они стали болванами. А теперь вы им молитесь Богу о том, чтобы рожденные от ваших детей не были такими болванами, как ваши дети. Потому что мы имеем целое поколение идиотов. Целое поколение людей, которые ничего не знают, знать не хотят, но усвоили себе ложную мысль, что мы свободные, мы умные, мы сами разберемся. На самом деле ни в чем не разбираются. Они только разбираются в системах новых машин и в модификациях новых гаджетов. Это все, что они знают. Это еще в лучшем случае. Только сорта травы они, может, еще различают, там, не знаю, там еще. И что еще они могут различать, эти современные идиоты? Что они знают вообще? Что знают люди, которые говорят, что мы сами разберемся? Ничего не знают и знать не хотят. Есть такой интересный анекдот. Я дерзну, там какой-то человек сидит на линии, как бы, значит, ну я прошу подождать. Был один еврей, который был страшным атеистом, и был второй еврей, который был тоже страшным атеистом. Но того, кто первый, говорит, он был страшен для всех. Он побеждал в диспутах всех священников, всех ксензов, всех раввинов, всех мул. Вот. А второй был просто простой еврей, простой атеист. Он говорит, я хочу пойти к нему и поучиться у него настоящему атеизму. И пошел к нему. И тот старый еврей, старый атеист, которого все боялись, говорит ему, скажи мне, милый мой, молодой атеист, ты когда-нибудь жил возле кельи православного отшельника? Говорит, нет, а зачем? Я же атеист, мне это не нужно. А ты слышал, как они плачут по ночам? Говорит, нет, ну зачем, это же мне не нужно. Хорошо. А ты в хадж когда-нибудь ходил, когда миллионы мусульман там валят свою Мекку, значит, зачем-то, почему-то их там... Говорит, да зачем тебе это нужно? Я вообще-то не понимаю всего этого. Хорошо. А ты когда-нибудь знакомился с еврейскими книжниками, которые слепые от того, что они 20 часов в сутки читают книги? Тору там и комментарии к Торе там и всякое такое. Говорит, да не нужно мне это, я же атеист, вы что, не понимаете, что ли? Говорит, сынок, ты не атеист, ты идиот. Если ты не понимаешь всех этих вещей, то ты не... Вот я атеист, говорит, я был с отшельниками, был с монахами, был со священниками, был с учителями Талмуда, я был с мусульманскими суфиями, там, я был там, с рикшами, там, я был с теми. Я это все переживал и зубы стер. И я атеист. А ты, сынок, идиот. Так вот, эти все наши атеисты – это просто идиоты, которые не знают ничего. Это люди, лишенные четвертого измерения. Это плоские блины. Это солярные знаки, так сказать. Это пицца тонкого раската. Они плоские, как лишай на камне. Вот. Они выбирать собираются. Из чего ты, болван, будешь выбирать, если ты ничего не понимаешь? Так что прошу прощения за длинную такой яростный спич, но я живу внутри идиотского общества, и вы тоже в нем живете. И я не хочу жить внутри идиотского общества. Я хочу жить внутри общества, состоящего из умных людей. Если ты отрицаешь что-либо, отрицай аргументированно. Если ты хочешь набраться аргументации, изучи вопрос. То есть сотри зубы в изучении вопроса. Не стер зубы, покажи зубы. Зубы целые. То есть не стер. Иди стирай. Вот сотрешь зубы в изучении вопроса. Потом скажи мне, почему ты атеист? Я прожил 2 года на Соловках. Я был 3 года в Троицкой Сергии Лавре в Академии учился. Я был там. Я был на приходе 5 лет звонарем. А теперь я атеист. Я его послушаю. У него будет много чего послушать. А этого болвана, который, значит, кроме ночных баров, и компьютера ничего не знает в своей жизни. Я слушать не буду, потому что он болван. Он ничего не знает. Что он отрицает? Отрицать может то, что ты знаешь. Понимаете? Вот всем болванам посвящается. Значит, болваны, изучайте материал. Вы не имеете права отрицать то, что вы не знаете. Только то, что вы хорошо знаете, вы имеете право отрицать. Зубы сточите на войне с религией, потом отрицайте. А мы... точим зубы на этом вопросе. Потому мы знаем, что мы исповедуем. То есть мы знаем, в кого мы верим. Вы не знаете ничего. Так всем и передайте. Запишите как текст и передайте всем. То есть мы знаем, в кого мы верим, а вы ничего не знаете. Потом болваны, вперед за книжки. И только после книжек будем разговаривать. Потому что с вами разговаривать не о чем. Вы же ничего не знаете. Вот, услыши, Господи. И всем разошли. Есть звонок. Да, есть звонок. Звонок есть уже. Мы долго вас держали, вы на линии, да. Не дождались. Ну ладно, бывает. Продолжим разговор с той же темой, на которой оборвались. Значит, дорогие христиане, насильно христианином быть нельзя, насильно верующим быть нельзя. Веровать нужно только в того, кого любишь. Любишь, знаешь и поклоняешься. Значит, если у кого-то нет веры, знания, там, как бы он и не должен поклоняться. Чего ради должен поклоняться тому, кого я не знаю, и молиться тому, кого я не люблю? Значит, но поскольку вопрос архисерьезен, нужно проверить себя и испытать себя упражнением. Напомню вам, так сказать, дилемму Паскаля. Паскаль сказал, если... Бог отсутствует, то что проиграл верующий? Ничего. Он жил по правилам, которые Бог ему дал, которого якобы нет. Нормальные правила, как бы там, не прелюбодейшь, не воруй. Ну, умер, например, ну и все, и исчез. Бога нет, как бы. В чем он проиграл? Да ни в чем. Он жил и умер, жил достойно и умер. Если... Бога нет, то что выиграл атеист? Ничего. Ну, нет, нет. Жил, как хотел, подох, и нет ничего. И тебя нет, как бы, ну и все. А если Бог есть, говорит Паскаль, это чисто математика, это логическая вероятность. То есть аще убо, то есть такое, если то, то есть такое АБ. То есть если Бог есть, что выиграл верующий? Все. Он жил нормально в этой жизни и получил вечную жизнь в будущей жизни. Оба! А что проиграл атеист, если он вдруг оказалось, что Бог есть, а он не верил? Он все потерял, вообще все. То есть, если Бога нет, верующий не потерял ничего. А если Бога нет, неверующий потерял все. То есть, абсолютно на АБЦ, то есть, буквально АБЦ, то есть, Паскаль, а Паскаль вам это не фраер, Паскаль это серьезный парень, как бы, значит, поспорьте с ним, как бы, это умнейший мужик, это вообще, это просто песня. Ницше говорил, что он удивляется, как это христиане сумели забрать Паскаля в свои ряды. То есть Ницше преклонялся перед Паскалем. Паскаль это песня, это умнейший мужик вообще, то есть как бы, ну, начало математического анализа, там всякие там первый язык и компьютер назвали Паскаль, потому что он был родоначальник математического мышления нового века. Так вот Паскаль сказал, что если мы ошиблись, мы ничего не теряем, но если мы выиграли, если мы не ошиблись, мы все приобретаем. А вы, если мы ошиблись, там, значит, теряете все. А если вы не ошиблись, вы ничего не приобретаете. То есть простая логичная игра на раз, два, три, как бы показывает, что атеизм это пфук, это ничего, это пук в лужу. Понимаете, атеист это пук в лужу. С Паскалем спорьте, спорьте с Ньютоном, спорьте там с кем-то еще, там, с Нильсом Бором спорьте, между прочим. Потому что Нильс Бор там вам еще больше расскажет, чем Паскаль. Вот. Атеизм – это пук в лужу. А те болваны, которые считают, что они могут отрицать нечто, ничего не зная, это истинные болваны, потому что нужно узнать, а потом отрицать. То есть узнай, опровергни и отрицай с вышних позиций. А эти люди, которые знают только новый голливудский фильм, вот, и только сколько стоит хот-дог в Макдональдсе, значит, ну это смешно, это... Смешно отрицать высокие вещи и слышать отрицание из уст людей, которые являются червяками. Но червяки не могут отрицать высшую математику. Не может червяк отрицать высшую математику. А у нас на каждом шагу червяки поднимают свой хобот на высшую математику. Но это против правил, это некрасиво. Свинство какое. Свинство последних времен. Еще один звонок.
Алло.
Да.
Отец Андрей, с большим уважением отношусь к вам за ваши авторитетные ответы. Владимир, Москва. Отец Андрей, у меня крик души. Прошу ваших молитв, именно ваших молитв, зная вас, помолиться. Нам не дают построить часовню Лосинки на Торфянке. Там и патриарх знает, и священнодействие все наше знает. Вот храмоборцы такие оказались, которые 20 соток выделили, они там вытворяют просто, отец Андрей, ну, безобразие, как вы говорите, ну, ужас. Вот, просто прошу и виртуально помолиться, кто нас слушает, и Радонеж, и всех участников, кто действительно православный, чтобы все-таки часовня стояла у нас.
Низко дай Бог, вам, дай Бог, Радонеж. Дай Бог.
Спасибо вам.
Дай Бог. Теперь смотрите, братья и сестры, у нас будет еще много войны по стройке новых храмов. Храмов нужно много. Программа запущена, враг, так сказать, не спит, вот, и он будет мешать. Что делать? Значит, делать нужно в частности следующее. Нужно молиться, конечно, и трудиться, и находить там ходы с администрацией, там прочее, прочее. Но нужно, кроме этого, не потрудиться и заняться следующим. Обходить дома окрестных жителей с опросными листами. Это тяжелейшая задача. Но она очень нужна. То есть брать 2-3 человека, священника, тук-тук-тук, кто-кто в теремке живет. Здравствуйте, значит, я вот священник, можно я к вам зайду на секундочку? Буквально секундочку. Нет-нет, спасибо, до свидания. Да-да, зашел. Вот мы бы хотели, чтобы здесь был храм. Вы как, вы не против или против? Ну вот смотрите, и поговори с человеком. Это будет полчасика с каждым человеком. Мы там площадку построим, там собачки будут бегать, гулять, там кошечки, там птички видеть гнезда, значит, все это будет, там детки будут там на качелях кататься, значит, все это... Мы хотим облагоустроить кусок территории и храм построить, чтобы колокол звонил, чтобы служба была и так далее. Вот, вот вы как? Вы лично как? Вы не против? Говорите, я против. Ну, вы против. Распишите, что вы против. Там другой, а вы не против? Говорит, я, в принципе, нет. Я не против. Ну, вы за, ну, разве? За. И вот нужно будет так месяцами ходить. Это тяжелейший труд, но его нужно делать. Нужно обходить, обходить, обходить эти все эти дома, квартира за квартирой, там, с подписями, номер квартиры такой-то, дом такой-то. Я за. Я против. Там, аргументация. Против, потому что, значит, я не верю в Бога. Я за, потому что я думаю, что это нужно. Там, значит, я сама не верю, но я думаю, что это хорошо. Там, или я верю, я буду ходить, например. Вот, и так далее. И вот здесь, на этом пути социологических исследований, нас ждет успех. Потому что если просто приехали, сваи забили, там, забором огородили и пошли строить, там, конечно, они посбегаются и скажут, там, что такое, там, потому что опять церковь, понимаешь, там, с властью что-то там захимичили такое, нас не спросили. А вот мы должны спросить человека, то есть это трудная задача, это важная задача. Нужно идти и спрашивать, идти и записывать, идти и фиксировать. Дом 8, квартира 25, Марья Ивановна, не против. Там, дом 8, квартира 26, там, Степан Петрович, против. Там, дом 8, квартира 27, там, значит, Евдокия Семеновна, например, там, не знает, не определилась, например. И вот потом социологию такую, понимаете, потом получится же, по опросу у нас получилось, что, значит, процентов 10 не знают, процентов 30 против, а 60 за. И потом, а будет именно где-то так, 10% я не знаю, мне наплевать, я не верующий. Здесь говорит, я не хочу ничего, это будет 15-20. Вот, я против вообще там, я там пиво пью, там, я там собаку выгуливаю, там, значит, такое, я там в шашки играю. Вот, а человек 60% будет за. И мы, оба местной администрации, мы ходили, дили, мы спросили, сили, значит, опа, и мы приносим вам бумагу с подписями, с номерами квартир, там, с личной росписью, значит, такой, с аргументацией такой. И тогда нечем крыть. А проценты будут такие примерно. 60 за, 20 против, 10 не знаю, о чем вы спрашиваете, 10 как бы, значит, мне по барабану. Вот примерно так это будет, понимаете? Так что здесь нужно, чтобы священники, вот мы, эти бедные попы, на которых и так в бедном Макаре все шишки валятся, то есть и так не знаешь, как жить дальше, значит, тут еще тебе новая задача, как бы. Но нужно вот обходить людей и спрашивать, и записывать, и фиксировать, и анализировать. И потом, оба, кому-нибудь там командиру, значит, такой районной администрации, гляньте, вот это... Официальная социология. То есть, в принципе, 60% людей за. Везде. Бывает 70, бывает 80. Причем бывает, что русские негодяи против. Какой-нибудь там киргиз живет, говорит, я за храм. Да, за, я за. О, хорошо. Там будет Богу молиться. Да, потом какой-то таджик скажет, о, я за, за, да, я еще буду там кирпич носить, там цемент месить. Вот. А наши паразиты... Ивановы, Петровы, Сидоровы, значит, скажут, я против. Понимаете? Еще ж такая вообще катастрофа произойдет такой. Какой там Ким Чен Ин какой-нибудь там, кореец какой-нибудь, переселенец какой-нибудь скажет, о, да, православная церковь, это прекрасно, я за, давайте строить. А какой-нибудь там Иван Иванович Иванов, какой-нибудь там замшелый какой-нибудь коммуняка такой скажет, я против церкви, я их ломал, а теперь их строят, как бы такое. Вот там еще такие, вот такая беда еще будет, понимаете, это еще тоже разрыв шаблона. Так что это очень болезненная тема, но она очень важная, и нашим священникам необходимо, это же будут их прихожане, потому что те, кто скажут «да», он себе базу данных создаст, скажет, пойдем, уберем территорию. Говорит, пойдем, уберем. Потом скажет, там, пойдем, там, что-нибудь там, сварим, там, какую-то кашу для бомжей, там, пойдем, сварим. Там, пойдем, там, соберем денег, например, там, для каких-нибудь там детей Донбасса. Говорит, пойдем соберем. Вот. Это же его паства уже, по сути. Те, что сказали, да, все, у него уже есть список паствы. Потом, например, на крещение Господне, например, говорит, куда идти там с водой святой, кропить чьи дома? Да вот у меня список есть. Вот он пошел по домам, там, туда они идут, там атеисты живут, а сюда иду, здесь наши живут, они за храм. Говорит, можно к вам храм, можно к вам с водой святой там зайти? Говорит, да, конечно, да, конечно. Зашел, покропил, помолились, пошли дальше. Так что это вообще, это очень важно, это создание не просто приходов, это создание общин. Вот, понимаете? Поэтому дай Бог, чтобы у вас там в Лосинке, на Торфянике часовенка появилась, вот, но... Это вопрос не только ваш, это вопрос вообще очень многих приходов. То есть нужно идти к людям нужно идти. Не просто в администрацию идти, там, к начальникам, спонсорам, потому что спонсоры сегодня тоже связаны по рукам и ногам. Страхом огласки, там, страхом СМИ, там, страхом там, прещений всяких там. Вот. Нужно идти к людям. Люди – это сила. Есть люди – есть сила. Нет людей – нет силы. Как бы, значит, вот и все. Чиновники – это не сила, это полсилы. Сила – это люди. Нужно к ним идти. Вот. Ну, вот у нас еще и звоночек.
А, добрый вечер, бабушка. Добрый вечер. Меня слышите?
Я вас хорошо слышу.
Ага. Я вот по поводу предыдущего разговора хочу сказать, что вот я знаю, что все люди, которые живут рядом с храмом, вот люди из всех домов, которые, вот я, например, знаю у нас в районе, они никогда против не будут, потому что ничего нет лучше, когда откроешь окно, и у тебя будет колокольный звон.
Это когда храм уже есть. Да. А когда его еще нет, знаете, убедить людей, что он нужен, это очень трудно. Это вам уже повезло, что он уже есть. Это слава Богу. Это, я согласен с вами. Когда храм есть, а что может быть лучше? Криминогенная обстановка улучшается. Глаз радуется, да. Душа веселится. Там вообще там просто песня. Когда храм есть, это просто песня. Храма нет, как бы это печаль. Вот. Но вот как убедить людей, что вот он нужен, что его нужно построить, понимаете? Вот это здесь другая задача. Здесь уже такое нечто такое особое. Вот. Так что я с вами полностью согласен. Когда он уже будет, уже по факту, ох, боже, а чего же мы воевали против него? Так же ж хорошо. И храм есть, и возле него есть площадка детская, и спортивная площадка, там, и там псы ногу задирают на клумбу, значит, такой, и мальчики потягиваются на турнике, и все хорошо, и как бы и всем классно. И люди Богу молятся, как бы, и все. А так бы, значит, там эти сам бомжи там в зарослях укропа, значит, там прятались бы там с бутылками в этих лесопосадках. Ну как их убедить, что это нужно? Вот это, понимаете, это же современный атеист, это же страшное существо. Алло, есть еще звоночек?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я насчет вот темы, как люди приходят к Богу.
Да.
Вот я тоже так, как вы говорите, и через астрологию, и через Кришну, и всякие все-все-все. Но я сейчас теперь хочу вам сказать, когда я уже прочитала закон Божий, я поняла, что как же много наш народ надо учить закону Божьему. И вот эта девушка, которая своих детей не хочет, она не понимает, что детей же надо причащать. Значит, у нее нет веры настоящей. Ведь Христова вера же, она же самая настоящая. Как вы думаете?
Я думаю так, как вы. Христова вера настоящая, просто вы пришли к ней не сразу, а побродившие там по Кришнам всяким там и так далее. И они тоже бродят сейчас, понимаете? Они бродят так же, как вы бродили раньше, как я бродил раньше. То есть я же тоже, так сказать, не родился же я с крестом на шее. То есть я же родился как бы простой человек, как бы и жил в Советском Союзе, и меня болтало-мотало, значит, там по всем тем вещам, по которым болтало всех остальных. Вот. Как убедить человека, что Христос – это самое важное в жизни? Как бы. Здесь есть некая тайна, и нужно иметь терпение и педагогический талант. Поэтому мы должны ругаться, но и смиряться. Смиряться, но и ругаться. Как бы. Мы должны, так сказать, мытьем и катанием тащить современного безбожника к источнику жизни. Вот, вот это такая, это страшно тяжелая задача, конечно. Мы смиряемся, говорим, Господи, помоги нам. Надеемся на какой-то плод. Не потому, что мы там сильно умные и сильные, а потому, что Господь сильнее всех, и Господь умнее всех. Бог наш есть премудрость, и Бог наш есть сила Божия. Да. Слушаем еще звонок. Алло.
Отец Андрей.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос такой по Достоевскому. У него есть такое выражение: молчание – это большой талант. Вот что он в этот смысл вкладывает? И второй еще короткий вопрос. Понятие патриотизм – это христианское понятие. Можно его к христианскому понятию отнести в сфере того, что сейчас вот творится вокруг нас?
Да, спасибо, спасибо. Значит, молчание реально талант, потому что молчание – это сдерживание возможного будущего. То есть сказанное слово рождает будущее, а удержанное слово перечеркивает возможное будущее. И вот, то есть человек находится в полном понимании того, что он может начать новую жизнь, он пресекает это начало и умно молится Богу, не давая языку лишнего сказать, как бы молчание. Вообще это великолепнейшая вещь. Это мать молитвы, это одна из материй чистоты ума, это способ очищения сердца, это способ избежания всяких грехов, молчание. Поэтому, конечно, молчание – это уникальная вещь. Достоевский в духе XIX века назвал его талантом, как можно, допустим, красоту назвать талантом, например, там, или что-нибудь еще, допустим, какое-то избыточное дарование в чем-то. Вот, то есть Федор Михайлович как бы угадал красоту молчания и назвал ее в духе XIX века талантом. И с ним можно согласиться, принимая во внимание условности языка XIX века. Что касается патриотизма, то патриотизм, не скатывающийся в нацизм и национализм, это величайшая добродетель. То есть в случае потери ориентиров патриотизм может заменить собою смысл жизни, а исходя из того, что сказал некто из немецких теологов 20 века, я сейчас не помню кто, что это самое, что вера – это область максимальной значимости, так сказать, максимальной напряженности и значимости. Так вот, национализм, при отсутствии веры в Бога, национализм заменяет собой все остальное. И тогда он уже не патриотизм, как бы, а национализм, нацизм там, и все остальное. Вот, это зараза, это проклятая зараза. Вот, чтобы ее не было вообще и в помине, я был бы очень рад. А патриотизм – это очень хорошая вещь. Нам не хватает патриотизма, нам нужно полюбить свою страну, ее прошлое, ее будущее, предчувствовать будущее, понимать настоящее и хорошо знать прошлое. Нам очень не хватает ответственного отношения к своей стране и признание себя причастным к всему прошлому и всему будущему своей страны. То есть патриотизм – это очень хорошая вещь, это чрезвычайно хорошая вещь. В случае перетекания его в узколобый национализм, а потом в нацизм неизбежно, это проклятая вещь. При том, что конец всякого национализма – это язычество. Понимаете, что... Потому что, значит, христианство универсально, оно обращается ко всему миру, к эллинам и иудеям. А любой национализм стремится возвеличить свою нацию в отрицании всех прочих и утвердиться на чем ты бы стоял прочно, все остальные бы не значили ничего. И таким фундаментом для возвеличивания себя в отрицании всех остальных является местное язычество. Поэтому любой национализм без прививки христианского, космополитизма христианского, соборность, скажем так правильно, соборность, вот, он рискует превратиться в язычество. То есть конец всякого национализма – это местное язычество. Это логически неизбежно. И это ужасно. Это отвратительно. Это позорно. Это некрасиво. Это пошло. Вообще, это гадость. Это все равно, что укакаться на людях. То есть скатиться в язычество – это все равно, что обкакаться на людях, понимаете? Вот, и это и есть язычество, То есть мы так любим себя, что аж укакались от натуги, значит, на людях. Вот. И мы такие глупые, что ничего не знаем больше, кроме себя самих. И самих себя-то, собственно, не знаем. Вот и все. Вот. Поэтому патриотизм, христианский патриотизм, это прекрасная вещь, когда я люблю свою родину и знаю историю мира, и встраиваю историю своего народа и себя самого внутри него в историю мира, это прекрасная вещь. Когда я умен, смирен, активен и полон любви. А когда я дурак, не знающий ничего, и люблю только себя самого и все свое, это все равно, что я укакался на людях. Это национализм, это язычество. Это, пардоньте, это Украина в нынешнем варианте. Плюс наши как бы современные язычники. Потому что они так сильно любят себя, что знать ничего не хотят. А добровольная глупость – это смертный грех. Вот так, братья и сестры, пока не поздно скажем это. Потому что раньше, потом будет поздно. Есть еще звоночек у нас.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Я вот хотел задать такой вопрос, что после смерти человека считается, что хорошо вот 40 дней рекомендуют читать псалтырь. Почему именно псалтырь? А вот, ну там, не Евангелие, еще какое-то слово Божье. Почему именно псалтырь?
Псалтырь, потому что псалтырь изъясняет во всех тонкостях и подробностях все перипетии человеческой жизни. То есть все скорби, все радости, нападения врагов, там все опасности, там все хвалы, которые можно Богу принести, там все благодарности, все, ну, в общем, все, что бывает в человеческой жизни, падение, восстание, это все изложено уже в псалтире, уже оно есть уже в ней. Поэтому чтение псалтири над покойником – это, в принципе, чтение, молитвенное чтение о его прожитой жизни. То есть все, что было у него в жизни, оно в псалтире помещается. Оно настолько маленькое, то, что он прожил, что это как бы получается как бы такое, такое промежуток между псалмом 15 и псалмом 16. Ну, такое маленькое. То есть наша жизнь котячая, она маленькая. А в псалтире вообще-то все жизни людей в псалтире описаны. Все хорошее там есть, все плохое там есть, все ужасное там есть, там все жуткое там есть. И вот вся жизнь людей в псалтире есть. Поэтому она читается. Евангелие читается над священником. Почему? Потому что он должен был всю жизнь проповедовать Евангелие. И если он этого не делал, то позор ему и грех ему, и священник, лежащий в гробу, слушающий, как Евангелие читает над ним, получает пощечину с каждым словом. Ты слышишь, что ты должен был проповедовать? Ты понял, чем ты должен был заниматься? Вот это ты должен был объяснять, читать, рассказывать. Поэтому над священником покойным читается Евангелие. Когда мы помрем, попы, над нами будет читаться Евангелие, мы поймем, только тогда мы поймем, потому что мы тоже глупые, что вот чем нам нужно было заниматься. Не цементом и песком для стройки храма, не там поиском спонсоров, там, значит, не чем-то еще. Евангелием. И это Евангелие будет читаться над нами, и нам будет смертельно стыдно, что мы вообще про него не думали. Это будет такая кошмарная вещь, такая будет рано или поздно у каждого священника. Вот. А над простым человеком читается псалтирь, потому что все, что бывает в жизни, в псалтире есть. Ну что, мы дошли до конца, да? Ну что ж, дошли до конца. Слава тебе, Господи. Вот. Желаю вам. Что вам пожелать-то, Господи Иисусе? Что пожелать-то людям твоим? Желаю вам иметь ту веру, которую имел Павел, к Христу любовь, и то терпение и веру, которую имел Петр, и чтобы вы в Петра и Павла возрадовались о Христе воскресшем, и молитвами Петра и Павла имели сильную веру и нормальную, красивую, правильную жизнь. Аминь, аминь, аминь. До встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».